Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, дорогие братья и сестры!
Сегодня, несмотря на то, что на календаре 17 число и четверг на календаре, страстной четверг, чистый четверг, там называйте как хотите, и все разговоры только и есть что про страстную седмицу и как ее провести, я хочу про подготовку к Пасхе поговорить, потому что, ну, во-первых, пора бы уже и начинать потихоньку туда двигаться, к тем событиям, а во-вторых, действительно, информации много, как на наших волнах, так и, в принципе, в информационном пространстве каждого христианина, да и просто человека. Все как-то готовятся, все как понимают, что делать, не первый год отмечается этот праздник. А вот сегодня про подготовку к празднику, вообще, что такое пасхальная радость, как ее почувствовать и с чем ее можно сравнить. Вот об этом я бы предложила поговорить, но для начала, конечно же, опять же, кратко давайте скажем все-таки, что сегодня за день. Чистый четверг – это такое народное название, я бы сказала. В богослужебной жизни все по-другому.
Я точно не знаю, почему его называют чистым.
Ну,
ты не вдавался?
Традиция омовения ног всего скорее. Ну, и вот.
Ну, я думаю, что вот еще я слышал, что в крестьянском быту обычно в этот день старались прибрать все дома, чтобы все эти домашние заботы, хлопоты, они человека не донимали.
Ну, чтобы до Пасхи
да,
уже как-то не заниматься.
Не заниматься этим.
Ну, в принципе, логично,
всем.
Почему нет?
Ну, сейчас у нас немножко будет по-другому устроен, можно это все и заранее.
У нас робот-пылесос, нет, да, микроволновка,
все,
я не знаю,
верно,
стиральная,
да,
машинка,
все,
что-то
все
еще.
Все правильно, поэтому с этим полегче у нас. Ну, и поэтому вы то время, которое у нас появляется, хорошо бы обратить именно к такой более духовной стороне этих событий. А духовная сторона – это событие, это Тайная Вечеря, страдания Христа, смерть Его на кресте и ожидание воскресения, то есть Страстная Суббота – это уже находится между этими двумя мирами, можно сказать. То, что к Пасхе нужно готовиться, это совершенно верно, потому что, ну, времени тут ведь не остается, это все события раз и быстро переходящие. Вот еще вчера плакали жены, ученики Иисуса, оплакивали смерть своего учителя, а уже буквально на следующий день они все пребывают в великой радости.
Угу.
То есть все происходит мгновенно, как бы так, человек даже опомниться не успевает.
Да и служба сама пасхальная, да, когда вот все,
да,
там меняется очень,
все
быстро,
очень быстро,
динамика вот этого.
Все
вот
правильно, поэтому приготовиться хорошо бы немножечко заранее. Что я имею в виду? Вот как мы к Великому Посту долго готовимся, там несколько недель, да, вот. Точно так же и здесь хотя бы, ну пусть 4 часа у нас займут приготовление к Пасхе.
Это что надо за 4 часа?
Ну что я думаю, во-первых, действительно, чтобы поменьше у нас бытовых вещей были в пасхальный день. И также, я думаю, не стоит так, вот знаю некоторых прихожан, которые очень усердно готовятся к Пасхе, в смысле еды какой-нибудь, угу, разнообразие.
Стол должен ломиться,
да,
от яств.
Да.
Это советская привычка.
И так они, бедные, умаются, уморяхаются,
как
говорят.
Что уже никакого Пасхи не надо. Уже,
да,
ни сил никаких.
Никаких сил уже нету, никакой, никакая там радость. Вот.
Да.
А, тем более, что после этого стола наелись, и живот болит, и врачи ругаются каждый год, между прочим, нам православным укор с вами, братья и сестры. Да, врачи говорят, что вот количество людей со всякими желудочными вещами.
Ну, как после Нового года.
Но оно усугубляется, поэтому как-то вот уж будем мы, не будем позорить нашу веру христианскую вот такими
целая
вещами.
Неделя, как минимум, есть, чтобы вот как-то отъесться, что ли, после поста, если можно так сказать.
Все,
ну и до следующего поста там тоже
все время. Все-таки нужно, во всем нужна умеренность, я думаю. Вот в эти вещи, яства, это не самое все-таки главное. Вот, приготовиться, я думаю, нужно в богослужебном немножечко смысле. Вот, приготовить нужно, во-первых, пасхальное песнопение. Есть книжечки с пасхальными канонами, с Пасхой. Все эти часы пасхальные, все эти вещи, они читаются во время Светлой Седмицы.
Угу.
Даже поются лучше всего, конечно, это даже петь, если у кого есть возможности. И отменяются на это время различные утренние правила, вечерние правила. Там,
все пасхальные.
Да, прочие там, допустим, да, с тем вещи. Все это заменяется именно пасхальными песнопениями.
Угу.
И хорошо приобрести, постараться или достать у себя с полочки вот эти книги, которые и даже на сам праздник Пасхи уже вспомнить немножечко, что там поют, как, чтобы вместе с хором, вместе со священнослужителями как-то немножечко все это воспроизводить в своем уме. Вот это, я думаю, очень важно сделать все-таки, чтобы поучаствовать и душой, и телом в пасхальной службе и во всей седмице. Приготовиться нужно к тому, что хорошо бы в течение седмицы, ну, побывать, может быть, вечером, а лучше всего утром на литургии, у причастия. Причем считается так, что христианам, ну, которые, люди, которые все-таки живут церковной жизнью, никакие исповеди уже во время Светлой Седмицы не нужны. Да, вот хорошо бы еще на исповеди побывать, кто желает причащать Светлую Седмицу заранее, потому что нередко вот так бывает, что вот скоро Пасху нужно начинать. Батюшка, можно исповедоваться? А где же вы были 40-то дней?
Угу.
Вот. И что, мы Пасху-то откладываем, значит, сейчас исповедником будем принимать, каяться будем все.
Поминовение усопших тоже не совершаются.
Да.
Если вдруг,
да,
что.
Да, все верно, да.
Только
похороны
на 9-й
совершаются,
день
после Пасхи, похороны угу. там особым чином,
да.
А здесь это тоже все отменяется, ну, обычно до Радоницы
угу.
это все
9-й день переносится, после
Пасхи, да. Хотя можно уже и с воскресенья вечера совершать.
Угу.
Ну, так у нас завелось на Руси, вот эта Радоница появилась.
Кстати, в этом году там такое интересное нововведение, что Радоница в выходной день в очень многих регионах. Ну,
это
в Крыму
как-то
точно, в Кабардино-Балкарии они тоже подключились.
Это что такое?
Это выходной день.
А, Радоница, выходной. Все
выходной,
понял,
да. Да, именно.
Ну, это правильно, это так и надо везде
правда,
делать, я думаю.
Правда, воскресенье, ну, уж извините.
Ну, оно не воскресенье, же вторник будет.
А, вторник будет.
Вторник,
да.
Разница всегда во вторник
точно,
у нас.
Точно,
угу.
Да,
это. Поэтому это правильно, потому что даже вот если обратиться к советским временам, где ничего не знали, ничего не праздновали, Радоницу откуда-то все знали, что в этот день, хотя этот
ну,
день
знали,
меняется.
Там тоже столько мифов и каких-то вот.
Ну, народ-то ведь знал, они все же на кладбище-то шли.
Ну, да,
не
да,
знали
конечно.
Даже, может быть, когда там Рождество, какие-то другие
а
праздники.
Знают,
а Радоница, она же меняется каждый
да.
год. И откуда-то.
Переходящий,
да,
ну,
да,
то есть,
да,
молва
откуда
народная не дремлет.
Вот. В каком году, какого дня-то нынче у нас Радоница? Да, такого-то все.
Среди ночи разбуди
ее. И народ весь на кладбище, что сейчас, что тогда. Вот это единственное, что. Ну и, конечно же, мало знали о вере христианской. Даже вот у меня бабушка была, она человек-то такая, Библию даже имела, да, по тем временам Библию. Вот, и мать все, яичко даст тебе и говорит, пойди там, бабушке придешь, шапку сними, не забудь. Это обязательное дело, заходя в помещение, шапку снимать. Я так научен был всем этим, что долгое время, ну и сейчас даже отчасти, в магазин, когда захожу, шапку снимаю. Вот воспитание.
Вот оно, советское воспитание.
Да нет, это такое крестьянское, такое религиозное. Шапку снимите, оглашенно. Что такое? Шапку сними и скажи, бабушка, Христос воскресе. Она тебе скажет, воистину воскресе. Ты ей яичко дашь, она тебе яичко даст.
И
иди домой.
Все, и нормально.
Ну, там и подарочки какие-то тоже. Все это было вот такое вот. Вот все сводилось к этому. И более уже, когда осознанно я стал относиться к церковной жизни, и первый раз, помню, побывал ночью на Пасхе в кафедральный собор Иоанна Предтечи, который был, к моему удивлению, оказался огороженным, вокруг его забор появился, потому что воткнули такие ограждения вокруг, и никого в храм не пускали, кроме уж, ну, точно верующих, которые вот там...
Интересно, как они, это удостоверение
ну,
человек показывает?
Ну, там знают примерно своих, выходили там все-таки свои, там пропустить, не пропустить, а народу собрался полный двор. Некоторые молодые люди норовили перескочить через эту ограду, но их другие молодые люди ловили и обратно тащили.
В общем, было весело.
В общем, да. И вот, ну, я понимаю, почему это произошло, потому что иначе толпа эта вся дорогу вокруг храма заграждает, и крестный ход даже не в состоянии провести. На эту тему есть у Солженицына очень интересный рассказ «Крестный ход», когда на крестном ходе оказались вот эти все граждане с транзисторами, с сигаретами в зубах, и они шли вокруг храма, а прихожане вынуждены были, ну, не смогли пойти на крестный ход.
Ну, видимо, им нужнее, понимаете, вот.
Вот что-то такое людей тянуло и в те времена. В те времена, ведь вроде бы, ну, вроде люди неверующие, ночью куда-то там, извиняюсь, тащиться, грубо говоря, и тем не менее люди шли. Я не думаю, что это только из каких-то таких странных, что ли, побуждений. Где-то в душе у людей вот жило понимание, что есть нечто великое, нечто святое, священное вот такое. Ну, мы так, ради любопытства, ну, так, сходим, посмотрим, да, ну, вечер погуляйте там. Но это такие отговорки своего рода. А вот внутри, видимо, вот это желание соприкоснуться с какой-то святостью, с чем-то великим, оно в людях и тогда жило, несмотря на все запреты там, ограждения и прочие-прочие вещи. Поэтому Пасху люди и тогда, даже в самые безбожные времена, воспринимали как действительно какое-то великое событие. А уж для верующих христиан, для христиан это тем более, тем паче, это самое главное событие, самый главный праздник, и в этом заключена наша христианская вера. Это потому, что самый главный враг рода человеческого – это смерть. Смерть. Ничего страшнее смерти нет. Смерть, она обессмысливает всю человеческую жизнь. И преодолеть смерть – это стремление людей всех поколений. Поэтому и пирамиды строили, и всякие живые воды пили, эликсиры вечной молодости жизни старались изобрести и прочее, прочее. Победить смерть, победить последнего врага.
Ну и медицину тоже продвигали.
И медицину, да, и все это старались, но ничего не получается. Потому что разрыв...
Почему вот, уж не получается? Все-таки качество жизни...
Качество жизни, тем не менее...
Продолжительность жизни.
Да, да, все правильно. Вот если раньше там помирали люди, заболел, помер, то сейчас здоровенький, ты раз, и тоже помер.
Ну, не все-то плохо, конечно.
В начале 20 века наши советские коммунисты еще тогда что-то пытались изобрести, преодолеть старость. И один товарищ до того преодолевал, что раньше времени помер. Переливал кровь, там какое-то заражение получил, какой-то советский партийный деятель. Ничего не получается. Да, вот старость приходит, приходят немощи, приходят болезни. Да мы ведь с вами видим, свидетели совсем недавних событий, когда эпидемия была. Да, медицина хорошо продвинулась, все правильно. А тут раз, и откуда-то что-то вылезло. И оказалось, что всем надо от этого прятаться. И немало жизни унесла. Вот. А не факт, что завтра еще что-нибудь такое вылезет. И всякая медицина опять разведут руками, скажут, извините, надо снова что-нибудь изобретать. Мы вроде бы шаг вперед, шаг назад, шаг вперед, шаг назад. А Иисус эту проблему решает коренным образом, своим восстанием из мертвых. Если один человек восстал из мертвых, то, в принципе, это возможность для каждого человека именно преодолеть смерть. Не просто быть таким духом, когда вот человеческая душа отделилась от тела и где-то там витает, допустим, в чем-то хорошем или в чем-то плохом, допустим, она в Аиде каком-нибудь, там призраки какие-то бродят. Но человек – телесно-духовное существо, и он с собой соединяет вот два мира. И поэтому преодоление смерти еще заключается в том, что восстанет тело человека, восстанет материальное, потому что без этого человек, он все равно неполноценный. Но восстанет в другом качестве, не в том тленном, разрушающемся, как у нас с вами, к сожалению, сейчас, когда мы, увы, все рушится, падает, и мы тоже преследуем преследует у нас и старости, и болезни, и немощи, и все прочее. Сколько бы человек тут ни старался, ни бегал со шведскими палками, ничего не помогает. Вот. А другая должна быть плоть, та плоть, которая была в Иисусе Христе, когда его ученики переставали узнавать, когда он преодолевал пространство, когда он мог войти дверям затворенным в комнату, двери закрыты, и вдруг появляется их учитель, как бы. Вот, вот в таком вот виде, в том именно, который Господь Бог, ну, как бы потенциально заложил в человеческих возможностях, но которое мы утратили в результате греховности нашей. Постоянно теряем вот этого все. Вот, я думаю, что вот это понимание... Понимание, что Пасха – это преодоление смерти, это Пасха – главное событие, главный праздник христианской жизни, который во всей полноте отвечает на смысл христианской веры. И достаточно даже одного песнопения, самого главного на Пасху: «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть попрал, уничтожил смерть. И сущим во гробех, то есть нам с вами, живот, жизнь даровал». Вот в этом вся наша христианская вера.
Ну, и если чуть-чуть спуститься на землю, поговорить о более таких приземленных вещах. Ваечка, вот что делать, если мы знаем прекрасно, что куличи, пасхи, яйца – это все далеко не главное. Вообще еда сама по себе, она далеко не главная в празднике Пасхи. Пасха – это немножко про другое. Но сам пост по каким-то причинам, ну, скажем так, немножко не удался, то есть что-то не получилось, где-то были какие-то срывы, что-то не успел. И вот как-то ты сам собой немножко недоволен тем, как у тебя прошел этот пост. И тут вот и Пасха не главное, и пост не удался. И вот что делать?
Нет, Пасха-то главное.
Ну, я имею в виду Пасха как
слово...
блюдо кулинарное. Да.
Понятно.
Да.
Вот я думаю, что следует взять огласительное слово святителя или же во святых отца нашего Иоанна Златоустого.
Так.
И желательно, если кто не понимает церковно-славянский, какой-нибудь хороший русский перевод. И прочитать его накануне Пасхи.
Рассказывать.
Где приводится притча евангельская о различных работниках, которые приходили в различные часы. Одни с первого часа работали, другие со второго часа, третьи там позднее пришли. И, наконец, такие были, которые работали всего один час, в 11 часу, то есть, пришли. И после окончания работы хозяин всем выдает одинаковую зарплату. И те, которые с утра работали, все перенесли, холод, зной, труд, они возмущаются, потому что они думали, что им-то больше дадут. Он начал с последних выдавать всем, допустим, по рублю. Но они думали, ну, нам-то хоть пятерочку, может, раз с этим один час работали. Нет, всем раздал одинаковую сумму. Вот, но Господь говорит, что я сам хозяин своих денег, за сколько я вас нанимал, столько я им вам плачу. А уж дать кому-то, допустим, даже за один час, это моя воля. И вот и Златоуст дальше говорит о работниках 11 часа. То есть мы, как вот вы по вашему
описанию... Так кто в последний момент там что-то подсуетился немножко.
Да, совершенно верно. И он говорит, что и работники первого часа, и работники 11 часа, придите, все вкусите, потому что стол накрыт. То есть это радость, она неописуемая для всех. Вот так вот Господь уравнивает здесь всех потрудившихся и постившихся, говорит, не постившиеся, дальше Златоуст, и так вот примерно все, говорит, возрадуйтесь, потому что здесь не пощениями нашими, не трудами нашими, мы как бы даже не заслугами нашими, а именно принятием дара Божия мы становимся чадами, детьми Божьими и становимся сопричастными воскресению Христову. Вот, а именно как подарок Божий и нашей готовностью принять этот дар. Поэтому, я думаю, вот это слово Иоанна Златоустого, оно как-то немножко, может быть, успокоит и взбодрит работников 11 часа, тем более, что вряд ли мы сможем себя... кто-то причислять к работникам первого часа. Таковых вообще, я думаю, достаточно мало, а вот все мы в какой-то степени в разный час пришли к этим трудам, но все мы от Господа получили. получаем всю полноту Его любви, Его благости, Его даров.
С чем из человеческой жизни, из наших постоянных жизненных эмоций можно сравнить пасхальную радость, чтобы понять вообще, что это такое, чтобы вот прочувствовать, что такое вообще пасхальная радость?
Я думаю, что вот соотнести как-то бы, чтобы понимать значение вот этого всего, можно так. Ну, допустим, рождение ребенка, долгожданное рождение, ожидаемое, радостное рождение. Вот раз — и появляется в мире новое существо. И для родителей, и для окружающих близких это великая радость. Это тайна, это таинство, начало новой жизни. Кто вот это вот все понимает и сопереживает, я думаю, для него он недалек от понимания Пасхи. Были такие случаи, но не для всех, когда люди пропадали, исчезали, и вдруг они находились. Вот как это, допустим, отчасти в притче
о блудном сыне.
О блудном, да, сыне. А такое бывало, вот, допустим, наши родители вот, получали, дедушки наши, бабушки получали извещение: ваш сын пропал без вести.
Угу. А потом вот, раз,
да,
и нашелся.
Вот у меня на отца тоже приходило, бабушке моей, такое извещение, что мой отец пропал без вести. Первый-то сын, его брат, он пропал без вести, и так и пропал без вести, угу, не вернулся. Летчик, видимо, а второй попал в окружение был. Но потом вот, я думаю, что для бабушки была огромная радость, конечно же, ну, что все трое, двое погибли на войне, чуть третьего она чуть не потеряла, последнего. Вот. Я думаю, эта радость для нее, конечно же, была огромная. Я думаю, что если человек вот когда-то переживал радость бытия, вот, наверное, каждый человек в какой-то момент все равно его, где-то он в каком-то месте вдруг там, я не знаю, в чистом поле посмотрел на звезды, с какого-нибудь небоскреба посмотрел на города, на том, что там вот земли существуют, или пришел в лес и просто вздохнул воздух вот этот свежий, лесной, глубоко всегда, и вдруг почувствовал: я живой, вот она жизнь. Я чувствую всем нутром своим эту жизнь. И человека хватает не то что радость, а восторг даже перед всей этой жизнью. Я чувствую вот эту жизнь в себе. Я думаю, что это тоже можно сравнить как-то вот с этой пасхальной радостью, что жизнь, она дается. Самое такое ключевое слово во время Пасхи, во время событий, что смерть побеждена и жизнь жительствует. Человек не имеет жизни в самом себе, к сожалению, он утратил это, да, связь с Богом. А вот Господь Иисус Христос, как говорится, Он имеет жизнь в самом себе. И мы, насколько мы сопричастны Господу нашему Иисусу Христу, настолько мы обретаем вот эту способность жизни. Мы как бы эту энергию в себе, она не оскудевает, не исчезает в нас. Мы ее имеем. И вот для того, чтобы появилось вот это желание вот этой жизни, я думаю, что можно почувствовать вот эту радость бытия. Ну, для кого-то еще может какие-то множество примеров, вы сами можете для себя задуматься об этом, где и как я почувствовал, что очень важное для себя, очень значимое и в то же время такое радостное, благодарственное, ну и примерно в таком духе. Каждый человек тут может быть индивидуально, даже не всех случаев невозможно описать.
Ну, есть и другая сторона, потому что болезни, смерти, скорби, какие-то проблемы никто не отменял, и в том числе на Светлую Седмицу, на сами пасхальные праздники никто не отменял. А вот, батюшка, если совсем не хочется, не может радоваться, такая, как бы, знаете, радость сквозь скорбь, вот,
да,
надо ли вообще?
Да, к сожалению, бывает кончина людей, болезни, тяжелые известия, и в эти дни, но здесь нужно понимать, что Пасха, воскресение Христово – это не дело одного дня или какого-то часа, допустим, она распространяется на всю нашу жизнь. Мы вот эти скорби и трудности должны воспринимать в свете Пасхи вечной, вечного воскресения. Что да, это все есть, но в сравнении с вечностью это все ж таки такие эпизоды нашей жизни. А есть что-то более великое и главное. Ну вот как, допустим, потеряли мы какую-то вещь, она для нас очень важная, но впереди впереди еще много жизней. Да, вот порой маленькая потеря, она радость сегодняшнего дня, она может затмить. Но если мы подумаем о том, что впереди у нас еще много чего будет, как-то вернем себе вот это понимание, то я думаю, что не такая уж будет скорбь по утрате, мы не зациклимся, по крайней мере, на этом. И поэтому вот все, если нашу жизнь и со скорбями, и трудностями мы будем воспринимать вот именно в таком пасхальном свете, то будем понимать, что это все-таки не сводится вся жизнь человека только к утратам, страданиям и скорбям, но есть нечто более высокое и великое, которое способно все, ну, как бы покрыть вот эти все скорби, трудности и страдания человеческой жизни.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом предлагаю нашу сегодняшнюю передачу закончить и отпускаю вас готовиться уже к светлому празднику Пасхи. Если что, скажите, отец Алексей Долгоруков разрешил. У меня в гостях был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков, а у микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья!